Спасибо. Ну, Кремнером 9 глава говорится об Израиле. И мы как раз молились Израилу. И почему Павел просто внезапно начинал говорить вот это понятие, ну, предупреждения. То есть, что вот как в 11 стихе написано, что Бог избрал некоторых людей и других не избрал. То есть он просто как-то решил от самого начала, что некоторых будут мою, и некоторых не будет. И в одном плане мы сможем даже думать, что ничего не стоит делать, потому что Бог или выбрал, или не выбрал. И 16 стих: и так, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть, или фараон, допустим, он привел пример, 17 стих, что Бог сказал у фараона: «Я поставил тебе, и чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое на всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Так, почему? Это очень сложно. Почему Бог выбрал некоторых людей, избрал некоторых, а других не избрал? Почему именно мы сегодня здесь? И наши соседи, тех, наверное, с кем выросли, вроде, наверное, лучше по-человечески, чем мы. А Бог именно выбрал таких людей, как и мы. Это очень сложно понять. Тем более сложно понять, почему, кажется, Бог выбрал довольно грешных людей. Очень часто получается, что атеистов или тех, которые вообще не верят в христианство, довольно часто получаются по-человечески более добрые, более нормальные людей, чем мы, которые являемся христианами. Мне кажется, что Бог это специально сделал, потому что у него есть тот принцип, что он как-то предпочитает работать через тех, которые как-то слабы. Как он сказал, 12 стих, у Якова и Эсав большие будет порабощение у меньшего. То есть младший сын как-то стал хозяин, и старший сын был враг, ну, его раб. Итак, мне кажется, что Павел начинал говорить об этом, это понятие, очень сложное понятие, в каком-то контексте. В контексте это письмо к римлянам, он говорил о милости. То есть Бог просто выбрал оказать нам милость или благодать. Благодать – это милость, это какой-то дар, который Бог дал нам без никакой причины. Чисто так. И для нас это новое понятие. Потому что мы все привыкли, что когда человек дает тебе что-то бесплатно, ничего придется бесплатно в этом жизни. Всегда есть какое-то требование, какое-то ожидание от него. Всегда. Это, ну, в супермаркете, да, постоянно эти девочки предлагают какие-то листовки, какой-то бесплатно, дар, что-то бесплатно. И мы как-то скептически к этому относимся, зная, что ничего не бесплатно добивается в этом жизни. Итак, милость Божия абсолютно по-другому. И что он просто так придумал вечность. Что хорошо, было бы так чудесно дать этих людей, этих маленьких людей на этом свете, на этом планете вечную жизнь. И вечную радость. Веки, веки веков. Разве это не было бы идеально для им? Хорошо, я так и сделаю. Если цена, если стоимость для этого получается кровь моего возлюбленного сына, ну хорошо, я так и сделаю. И для нас это почти, мы почти не сможем это верить, потому что мы ожидаем, что он как-то ждет что-то от нас. А нет, он просто так дал нам. И если мы это верим, если для тех, которые это верят, если мы сможем это верить, что на самом деле я буду жить вечно в Царстве Божьем, то это как-то автоматически влияется на нашу жизнь. Это не в том, что Бог в этом плане ожидает что-то от нас. Но мы как-то естественно не сможем сидеть пассивно, зная, что Он оказал мне такой милости, я буду вечно жить в Его Царстве. Мы как-то не сможем здесь сидеть пассивно. Итак, когда он начинал говорить о том понятии изволения, что Бог просто избрал некоторых людей, а других не избрал, это чтобы показать нам дальше его милость, его благодать, что это не в том, что я такой молодец, что я это заслужил, это просто так, что он избрал некоторых людей. То есть, почему люди там ходят на улицу? Вроде нормально, но не верить Господи. Вроде они чуть лучше ведут себя в жизни, чем мы, которые здесь собрались. А это таинство, что Бог как-то предпочитает работать через таких людей, как и мы, у кого есть столько дисфункций, столько слабостей, но у кого есть настоящая любовь для Бога. Настоящее желание есть, я уверен, у каждого человека здесь, как-то жить и быть получше. И мы любим Бога. Они ходят, не думая о Боге, без никакой совести. Если они согрешают, то нет, у них совесть как-то ничего им скажет. Для им это ни при чем. Для нас это очень важно, что я согрешил. И это как-то для меня плохо. Я это не люблю. Я прошу у Бога для прощения. Я не хочу так. А для им такой совесть такой, ну просто они не созрелись к этому совсем. И не хотят. Итак, Бог сказал, Павел сказал, что Бог вот так и делает. Он просто выбрал некоторых, и других он не выбрал. И поскольку мы сможем это чувствовать, что Он оказал мне такой милость, что Он просто так решил, хорошо, ты, я дам тебе вечную жизнь. Веришь? Не веришь. А если мы тебе скажем, ну ладно, хорошо, я верю. Хорошо, то мы будем жить вечно. На самом деле, это просто так. Но кажется, что Он не пригласил все. И это очень сложно. Очень сложно понять. Это как, ну почему он выбрал именно народ Израилева, а не других? Это тоже сложно для нас. Мы думали бы, а почему не все? Ну, он так и сделал. Избрал самый вот маленький народ. Сказал, хорошо, я буду с вами работать. Но они не хотели. Но через того, что мы приняли крещение, Павел сказал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы уже становимся потомки Авраамова. То есть мы являемся духовным образом Израил через того, что мы приняли крещение во Христе. Итак, мы тоже являемся тот избранный народ. И сразу опять начинаются такие вопросы, а почему Бог мне выбрал, и не он или она? Но это его милость. Я не вижу объяснение. Ну, много пытаются объяснить, но я... это милость, это любви Божьей. Итак, Павел сказал что-то для меня очень удивительно. Третий стих. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян. Он даже хотел, чтобы он не был бы в Царстве Божьем, чтобы он потерял бы его место в вечности, чтобы они смогли быть там. Это такое любовь, это одно, если, допустим, у нас выбор есть, отдать мою жизнь за другого человека, хорошо, наверное, я смелся бы так сказать, ну хорошо, я согласен, возьми тогда мою жизнь и пусть он на свободе. Но отдать твою вечную жизнь, это немножко, ну, это совсем даже по-другому. Если, допустим, такой выбор было бы, отдашь твою жизнь за тот человеку. Ну хорошо, я думал бы, ну ладно, если я так и сделаю, то вроде я буду точно вечно жить в Царстве Божьем. Ну хорошо, я не против. А сказать, что я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть израильтян. Это по-другому. Сказать, что я готов отдать мою вечность, чтобы они были бы там. Это чудеснее. Но он сказал, я желал бы. Это типа как он понял, что я не могу это делать. И он получил свою мотивацию, по-моему, из Моисея, потому что Моисей то же самое сделал или пробовал сделать. Это когда Израил согрешили, и Бог сказал, что я буду им уничтожать. И они умирают в пустыне, они не будут в земле обетования. Это исход, я это прочитаю, исход 32 глава. Он сказал, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, по которой ты выписал. Господь сказал Моисею, нет. Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. То есть Моисей сказал, хорошо, они согрешили. Прости им, чтобы и на основании того, что ты будешь изгладь мне из книги твоей. То есть ты возьмешь мое имя оттуда. То есть у Бога есть какой-то список в одном плане. Кто будет в Царстве Божьем, кто будет вечно жить и кто не будет. И Моисей сказал, ну хорошо, отключи меня оттуда, чтобы они могли. И Бог ответил, нет, я так не сделаю. Кто того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. То есть это не было возможно. Но Павел поэтому сказал, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть израильтян. Итак, видите, как пример Моисея как-то ободрил Павла 2000 лет попозже. И поскольку мы читаем Библию, это не должен быть для нас просто какое-то хобби, какое-то развлечение. Поскольку мы встречаем здесь, на этом живое слово, людей, как и Павел, как и Моисей, нам должны тоже получать какой-то мере ободрения и возбуждения от того, что был такие людей, которые достиг такой уровень любви. Что даже был такие, как и Моисей, как и Павел, которые сказали, ну хорошо, я готов не быть в Царстве Божьем, не жить вечно, чтобы ты сможешь. И как я утром сказал, если у них, как обыкновенные мужчины, Павел, Моисей, если у них был такой уровень любви за Израил, то уровень любви Иисуса для нас гораздо выше, гораздо выше. Если они готовы даже отдать свою вечную жизнь, чтобы грешный Израил зашли бы к этому земле обетования, любви Иисуса за Израил гораздо выше. Я не против, конечно, Израил, но они отвергли Иисуса и распяли Иисуса, а мы ему приняли, мы не распяли Иисуса. Итак, даже любви Божьей для нас даже гораздо выше, даже чем это. Итак, мы сможем на самом деле быть спокойны о том, что мы будем точно вечно жить в Царстве Божьем. И если, я просто пробую сам себе убедить, я пробую вас убеждать, что на самом деле мы будем так и жить вечно, что той жизни для нас нет всего. Один день Иисус придет, и в воскресенье будет. И мы будем точно жить в этом царстве. Это не потому, что для Бога это все равно, но это ваш выбор. Нет, Он хочет. Иисус тоже хочет. Но представляете, Он умер для нас через такой способ мучения, как распятие. Это не потому, что Ему как-то все равно. Он очень хочет, чтобы мы как-то использовали бы, как сказать, то, что Он сделал. Что мы шли бы к этому возможности, который Он для нас открывал. Если Он открыл для нас такую вечность, такую возможность жить вечно. Конечно, Он очень хочет, чтобы мы так и вот жили бы вечно. Если Он дал нам такую возможность, Он, конечно, очень хочет, чтобы мы это приняли бы. Поэтому не думайте, пожалуйста, что Иисус или Бог как-то там в небе как-то равнодушны, что им как-то все равно. Нет, они смотрят сюда, на сердцем. Каждый человек, который здесь, каждый день тоже, они смотрят на наши сердца. Не чтобы, ну, критиковать, а чтобы поискать, если есть какое-то искреннее желание для меня, за Иисуса, за Бога, за Его Царство. И, конечно, есть у нас, есть такое. Хотя слабый, но есть. И то Он очень готов с нами работать. И мы видели столько Его милости. Мы видели даже раньше, как у Давида тоже был такой любви за своих врагов, за Саулу, за Авессалом, его сын, совсем недостойный сын, но все равно у него был такой любви. В нашем немножко жестоких сердцах, по-моему, такой любви нету. Но хорошо, ладно, у нас нету. Но это не значит, потому что у меня такой степени любви нету, что такой степени любви не существует. Тем более у Иисуса. Мы, наверное, думаем, потому что у меня не хватает милости, у меня не хватает мягкости, у меня не хватает любви. Поэтому у Бога или у Иисуса, или у другого человека не хватает. Нет, не надо так думать. Это просто наш личный недостаток. Но это не значит, что мы не будем там. И я как-то представляю, что когда Иисус придет, и мы будем все стоять перед Его троном, будем как-то волноваться, что я недостаточно сделал, недостаточно держал себе. Я не то. Я как-то представляю, что Он будет как-то сказать, ну, it's all okay. Это все okay. Вы слабы. Все. Успокойтесь. Я тебя люблю. Ну, спокой. Это все okay. Это все в порядке. Не переживай. И даже каждый раз, когда ангелы явились на свете, каждый раз, который я видел там и в Ветхом, и Новом Завете, каждый раз, когда ангелы явились на свете, человек сразу пугался. Ой-ой-ой, это ангел явился. И каждый раз ангел сказал, не бойся. Я представляю, что так и было бы с нами. Иисус пришел бы, хоть мы умерли, даже ладно, в воскресенье будем там стоять. И даже если мы в этом поколении, который живой, когда Иисус придет, вот ангел там стоит перед нами, и мы понимаем, вау, Он пришел. Я уверен, что опять это будет, что ангелы скажут, не бойся, все нормально. Итак, любви Божьей для нас в таком степени, и мы сможем на этом радоваться. Но это так чудесно, что мы не сможем просто радоваться и быть как-то равнодушным. Что, ну ладно, то это все нормально, это хорошо, ладно, я буду жить вечно, да ладно. Нет, если мы так и скажем, или так и чувствуем, то мы не поняли бы. Если на самом деле мы понимаем, что я буду вечно жить, то это абсолютно влияет на наше направление в жизни, влияет на как мы чувствуем, кто я на самом деле. Итак, это все возможно из-за того, что Иисус умер и воскрес. Итак, это совсем полное право, что мы сейчас вспоминаем Его смерть и воскресение. Так, давайте прочитаем следующее вот, послание Павла, 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29.